Мы продолжаем статью «Одна заповедь Бара Сулам» из книги «Прихахам статьи», страница Мемтет, подзаголовок, который называется «Тайна пророчества в поколениях». Мы только напоминаем, наш телефон для вопросов 1700-509-209. «Тайна пророчества в поколениях», страница Мемтет. Несмотря на то, что Моше получил Тору и законы для всех поколений, так что нет пророка, который может изменить что-либо, вместе со всем этим его пророчество было дано ему только в его время. И об этом свидетельствует то, что написано: «Пророк из пророков». Услышали его. То есть, несмотря на то, что Моше Рабейну, Моше самый большой пророк, нет у нас больше, чем он, но есть у нас, кроме него, еще много пророков, каббалистов, людей, служащих Творцу, те, кто находится на разных уровнях, может быть, разнообразных, отличающихся, конечно, от уровня Моше, и каждый, тем не менее, хотя должен прийти к уровню Моше, но пока что мы говорим, что то, что раскрывается у нас, что находятся они на других уровнях, на разных уровнях, и мы все эти, во всех этих пророках мы нуждаемся. Почему? Гилад, что такое пророк? Есть уровни постижения. Если идти по тому, что устанавливает Рамхаль в книге «Путь Творца» Дер-Хашем, мы просто должны получить. Есть 10 уровней, которые соответствуют, допустим, 10 сферот, или исправление в глубину 10 сферот, в глубину 10, включение 10 в 10. Когда человек исправляет свою кли, конечно, это только из исправления его келим, когда он исправляет кли на определенную высоту от себя и дальше, или от себя и внутрь кли, то, что он постигает, это называется пророчество. То есть пророчество — это один из уровней постижения Творца, совпадения по свойствам с Творцом. Достижение замысла творения, цели творения, постижение мысли Творца. В общем, это то, что мы постигаем в наших келим, то есть кли, которая исправлена определенным образом, называется то, что раскрывается в нем, называется пророчество. Гилад, так что такое большой пророк или малый пророк? Есть в этом уровне. Можно вообще сказать, пророк — это даже маленький каббалист. Но в пророчестве есть дополнительные вещи, кроме постижения. То, что человек делает из своего усилия, постигает своего усилия. Потому что у пророка есть функция. Пророк — это название какого-то посланничества. Это не каббалист в своем постижении, приходит к чему-то. А пророк обычно — это определенная миссия, посланничество по отношению к остальным душам. То есть он относится к ним, соотносится с ними определенным образом, и тогда он от этого пришел к уровню пророка. То есть в пророчестве также есть раскрытие, которое не зависит от пророка, а как бы только от его миссии. Это подобно, может быть, как бы Расулам говорит о время действовать. То есть, если есть какая-то задача, то есть для этого особые души, которые по своей основе, по своей природе, они достойны, пригодны быть посланниками, пророками. И не обязательно, чтобы это, может быть, особые, высокие души, возвышающиеся, как говорят о Раби Шимоне, что он раскрыл, а не Раби Акива. Хотя тот знал больше, чем Раби Шимон, всю науку Каббала, вообще всю Тору, в общем. То есть есть такое дело, как функция, миссия. Мы можем у Рамхара тоже это получить, эти уровни. Мы почитаем, мы увидим. Если пророчество Моше было достаточно навсегда, зачем Творцу создавать еще пророков, как он? А, конечно, пророчество его было эффективным только в определенное время. А когда это время заканчивается, Творец посылает другого пророка для того, чтобы продолжать и восполнять желание Творца. Ты видишь, восполнить, продолжить цель, да, программа. Программа. Эта программа, она, в ней есть подъемы, падения по отношению к состоянию народа, состоянию мира. Да? И в исправлениях у нас есть изменения, состояния. Поэтому всякий раз есть средства, так скажем, средства посредник между Творцом и творениями, разные средства, и это пророки. И как мы понимаем тоже из истории, был период пророков, да, а потом пророчество прекратилось в Израиле. То есть, зависит от состояния народа, это зависит от периода и зависит от общей программы, короче говоря. Не то, что кто-то приходит к какому-то уровню, и тогда он становится пророком. Это тоже, по сути дела, правильная подготовка для пророчества. Но больше этого мы говорим о определенной миссии, это прежде всего. Ицик? Что такое вообще раскрыть по отношению к человечеству то, что должно произойти в будущем? Мы же говорим, что то, что мы не постигаем, мы не зовем по имени. Все пророчество — это не ради будущего. Хотя написано, что все пророки, они предсказывали о временах Машиаха. Но имеется в виду, что так зачем мне вообще нужно знать, что будет? Нужно знать, дай мне работать над тем, что сегодня, и все. Нет. Потому что человек должен принимать все эти вещи, и на сегодняшний момент тоже, в настоящее время. И воспринимать их как не то, что это произойдет еще там когда-нибудь, и фильтровать то, что приходит к нему с небес, то, что ему необходимо сейчас или не необходимо. А все, что приходит к нему, это для того, чтобы установить его теперешний процесс, установить его сейчас по отношению к цели. А все частности, которые раскрываются ему, раскрываются как обязательные. Нет такого, что раскрывается, а потом я буду использовать это потом. А сейчас мне это не нужно. А нужны все данные для того, чтобы установить правильное отношение к цели. В общем, то, что он объясняет, другими словами, пророки, пророчество, это и в Зоре тоже речь идет об этом, о всяких средствах или посланниках, да, погонщик мулов, и вообще путеводитель, тот, кто ведет в пути, проводник, рав. Все эти вещи, мы должны их соотносить с Творцом. Относить к Творцу. И по образу его как бы изображать себе, представлять себе то, что говорит нам пророчество, то, что говорят нам каббалисты. Потому что все они говорят лишь о нем. Никто не говорит о себе и о других состояниях. О том, как состояние продвигается к отдаче. Шейовец. Мы говорили раньше, что в пророчестве нет лжи, а все зависит от снег и дождь зависит от того, насколько приготовили землю, чтобы она восприняла снег и дождь. Так пускай все будут на одном уровне, тот, кто получает. То есть, как это зависит от того, насколько человек готов слушать, придет пророк или не придет. Нет, ну, поколения разные. Поколение, в котором был Моше. Это поколение, которое относится, допустим, к уровню Кетер, который должен раскрыться в конце поколения. Это в начале. Это поколение получения Тора. То есть в начале, когда человек получает, идет с маленьким авиютом и начинает путь свой, это не важно, он понимает, не понимает, как они пренебрегали Моше, несмотря на то, что... Это нужно посмотреть эти вещи, но... Не обязательно в маленьких состояниях должен быть маленький пророк, в больших состояниях большой пророк, может быть, наоборот. В состояниях больших люди сами уже готовы и сами продвигаются, им не нужно кого-то очень самого высокого. А в маленьких состояниях как раз вывести их с самого плохого состояния, тогда нужно, как Моше, еще Арон, брат его, которые идут и воюют с фараоном. То есть, и приводит ко всем остальным желаниям, ко всем остальным душам, допустим, людям, слово Творца, раскрытие Творца, которое должно быть по объему и по силе очень большим, чтобы выйти из Египта. В то время как, когда входит в землю Израиля, нет. Моше в земле Израиля, он как будто не относится к земле Израиля. Понимаешь? То есть, в пустыне... Во всем этом процессе ужасном, который человек проходит, там как раз должно быть раскрытие такое сильное. А потом нет. Мы будем учить этот процесс, но все зависит от кли, конечно. От народа, то, что называется. Шеевец. Никогда нет пророка, который как бы ведет народ на своих плечах, никогда его не слушают, есть какие-то закономерности в этих вещах. Я не очень-то люблю говорить о вещах, в которых мы не понимаем, и я не хочу уподобляться тем, кто философствует в этом, всякие притягивают цитаты оттуда и отсюда. Это нам не поможет, потому что мы конкретно не знаем даже, что это за явление. Так что мы будем философствовать о результатах этого? А? У нас нет чувства и вкуса самого маленького раскрытия Творца, тем более все эти виды, которые один из них называется пророчество, и как пророчество приходит к человеку, как он относится к другим. Это он идет с простым народом, ездит там с мегафоном, там, знаешь, там и всем сообщает, ой-ой-ой, не дай бог, милосердный из милосердных. Это тебе кажется так? Что называется раскрытие пророчества? Это внутренняя вещь, которая раскрывается внутри души. Никто не кричит по улицам. Пророк не действует в том, что он ходит из села в село и там собирает народ и дает им чего-то, воздействует на них. Это внутреннее раскрытие внутри души человека, который готов услышать. И услышать, и видеть. Есть такие, кто видит, кто слышит. Я увидел, я услышал, как написано в пророчестве, как он раскрывает это другим. Почему должно быть вообще такое действие через кого-то, что это за душа, которая должна раскрыть именно через свое облачение, раскрыть Творца творением. И все эти пророки, потому как мы понимаем, народ не очень-то их любил, чего они все время говорили народу, вы преступники, вы низкие, вы не дай бог, вам вот-вот, сейчас, и так далее. То есть это тоже неправильно, что так это раскрывается, как нам слышится, это видится из Писания, и что такой народ тоже, которому пророк так говорит, смотри, какие желания должны быть в этих состояниях продвинутых, которым раскрывает осознание зла в таком виде, с уровня, который называется пророчество. То есть нужно говорить об одном теле, об одном человеке, в раскрытии божественности ему, когда это раскрытие приходит в определенном облачении, и человек отделяет это облачение, как погонщик мулов, учитель, как проводник, пророк, который раскрывается ему, и тогда поэтому идти, а не то, что приходит какой-то такой персонаж, одет так красиво, говорить умеет красиво, и он говорит народу простому, не дай бог, что тут с вами через несколько лет будет. Пусть называет себя пророком. Так что? В общем. Кто будет слушать, кто готов и кто он на самом деле, да? Может, убежал откуда-то из сумасшедшего дома, понимаешь? То есть речь идет не о внешнем, а о внутреннем. Раскрытие Творца, продвигающемуся каббалисту, который называется пророчество. Как мы учим все в даровании Торы, весь выход из Египта и так далее. Ты хочешь учить это как исторический акт? Ну, пожалуйста, учи.
Мы изучаем это через исправление человека. Да. Муши, вы сказали, все пророчество. Это образ Адама решен. Это нету такого, кто может сказать, что произойдет в материальном, в каком-то процессе. Нельзя судить об этом. Но это говорится о Машиахе. Образ Машиаха. Все персонажи. Все персонажи, которые есть в Торе, это в общем счете силы или явления, или особенности, которые проявляются в человеке, как указатели пути на его духовном пути. У нас есть дело только с человеком, который хочет исправить свою душу, увеличить ее испорченные келимы, исправить их посредством свечение, которое возвращает к источнику. И чтобы прийти к совпадению свойств этому с Творцом, ему необходимо поддерживающие учителя, группа. Это то, что нам объясняется в Торе. Как можно это сделать? Как внутри, так и вовне. Потому что частные и общие равны. Так мы один раз говорим, все, что написано в Торе, говорит об одном образе, об одном человеке. То есть также Моше, также Аарон, также народ Израиля, также народы мира, все во мне находится, так я говорю. В другом случае я говорю нет. Противостояние в Египте, это похоже на народ или человечество, которое страдает. То он может тогда объединиться как вокруг горы Синай и со всеми сомнениями может получить всю эту гору сомнений, чтобы спастись. То мы не говорим об одном человеке, потому что в одном человеке точности происходит та же картина. Но мы уже говорим о группе или вообще обо всем мире, обо всем человечестве, которое стоит перед этим страшным раскрытием этой горы, что все скоро на него упадет и разрушится. Весь земной шар и готовы получить силу отдачи, свойства отдачи, как высшее, определяющее и совершенное. Мы можем это объяснить как по отношению к человеку, так по отношению к группе, так по отношению ко всему народу, так по отношению к народу Израиля. Это не важно. Если ты говоришь об исправлении, то тема исправления. Кто? Часть, которая чувствует себя неисправной. Это все. И есть у тебя в пути также поддерживающие, что это погонщик, пророк, назови их Моше, Санедрин, старики, неважно, мудрецы, говорится об исправлении. Сейчас, если придет какой-то скажем, старик, но некрасиво говорить, если придет Ари или Раби Нахман из Бреслава, которые были молодыми, 35 лет, сейчас будет и ехать по улице на машине, кто на него посмотрит? Ну, по крайней мере, чтобы 60 лет был. Мы себе так представим в такой сказочном виде все эти персонажи представляем. Где-то также видно, как мы представляем себе, что они жили в соответствии с фильмами Голливуда, Джона Джонс. В соответствии со всеми этими свойствами, в которых нет связи с внутренним, которое нам приносит Тора. Ты можешь быть работать в полиции, он на своем предприятии, он еще в каком-то своем учреждении, вы идете на работу, возвращаетесь с работы, мир ведет себя как и раньше. И есть в этом всем проявление Творца внутри человека, которое называется или пророк, или Машиах. Все. И вы начинаете понимать, для чего вы живете. Что для этого должно быть? Мир вдруг. Молнии, громы, как написано в противостоянии горы Синай. То есть природа должна так себя вести. То есть должна быть такое... Экшен, что называется, что делают, как сегодня певцы делают, дым вокруг них, когда он является. Отдалитесь от всех этих представлений, ничего не происходит, кроме как внутри людей. К нашему сожалению, может быть, это не такие красивые эффекты, но это более эффективно, более приносящее пользу, да. Шиевица, если мы говорим все внутри человека, и это он понимает в себе, он понимает, что есть сила желания получать, что есть фараон, и против него сила, которая он стремится к духовному, Моше. Но что все это вокруг? Что такое Аарон? Кто такой Аарон? Что это сила, которая помогает, ты различаешь в себе все эти силы. Авраам, Ицхак, Яков, Моше, Аарон, Йосеф, Давид. Все твои зад ты различаешь в этих силах. Чем человек различает, что они отличны? Есть тебе внутреннее ощущение уже, разделенное на всевозможные особенности, и ты уже не различаешь просто сладкое-горькое, но есть уже... оттенки здесь, и связь между ними, которая приносит новые смыслы. Есть не только плюс и минус. Вначале, конечно, есть только свет и кли. Приходит свойство шореш, свет, и в первой стадии рождается кли, существующим из ничего, и все. Смотри, что потом произошло из этих двух вещей происходит. Эти две вещи, только они, потом дают только ощущения. Тысяча одна вещь, которая выходит из взаимосвязи с ним, из связи, которая в них, между ними. И сказать, что есть разница между хохма, хесед, нецех. Правая линия, все хасадим, что там есть? Есть разница в форме проявления, что это другое виют. Свойства — это божественные свойства, девять первых. Как они раскрываются в материи, смотри, сколько они дают различных форм. Это попробуйте, придите и увидите, что... Попробуйте и увидите, что хорош Творец. Да. И они все... В том, я понимаю, что нет никакой связи с духовным, но есть такие люди, как Вольф Мессинг и подобные ему, которые, может, обнаруживают, раскрывают будущее. Это не относится к духовному, это явление. Это явление относится к материальным телам. В наших телах есть решемот. Я говорю не о духовных, а внутри тела, как гены, как всевозможные силы, которые держат плоть и кровь. И есть ощущения в человеке, есть такие в человеке. На самом деле есть во всех, только мы это потеряли, но вдруг это проявляется. И могут также развить, так говорят, что могут развить. Я не очень-то верю, что в наше время, в наши дни, в то время, как мы живем и подавляем всю природу, то можно развить эти все вещи. И тогда они видят в человеке, сколько еще жить человеку осталось. Он болен, здоров, что происходит. Но это, по сути дела, что происходит с его мясом, с его плотью, а не с душой. А то, что мы относим к душе все, что происходит с человеком, ой-ой-ой, умрет через 2 года в таких обстоятельствах. Мы говорим, ну, это свято, духовно, не знаю что. Нет в этом никакой духовности, никакой святости. Это просто особенности, которые существуют в природе. Если бы ты спросил свою собаку, он бы тебе говорил о тебе больше, чем ты сам себя знаешь. Ты сегодня здоров или нет? Что тебе болит или нет? Из того только, что понюхал тебя. Все. Это свойства, которые существуют в природе, в животных. А мы это подавили, и все. Это нет в этом ничего особенного. Вообще не надо относиться ко всем этим вещам. Вообще духовная клетка по-настоящему духовная — это дача, которая находится над всеми свойствами нашими природными. Я чувствую миссию распространять науку Каббала. А вопрос такой: есть еще люди вне Каббалы, у которых есть такая миссия? Эта миссия — это такая же миссия, как и у меня, или их миссия — это ради получения, а я противоположен им, ради отдачи? Это их миссия — это такая же, та же самая миссия. Каждый, который послан Творцом выполнить какую-то миссию, неважно, какую миссию он выполняет. Конечно же, воплощает через каждому по своим свойствам, но уже не относится к нему. Если ты говоришь о миссии быть исправленным и вызвать исправление мира, мы говорим о чем-то другом. Это каждый должен из познания цели творения, плана творения. Но если мы говорим о послании свыше, не то, что я чувствую, что это так, а получаю такую роль свыше, то есть хорошие посланцы, плохие, и все как посланцы Творца. Да. Глизерин Миша. То каким образом не ошибиться? Если был один пророк, это хорошо. Если бы был один. Есть вокруг тебя много пророков, и ты не знаешь, кого слушаться. Нет проблем. Вопрос о внутреннем, это не о внешнем. Каждое поколение должно решить о пророках, и ошибки все время только растут. Слава Богу, мы не путаемся в этом, потому что у нас нет никого. Есть здесь пророк? Нет, но... Тогда сиди спокойно, есть у тебя возможность продвинуться к цели посредством своих сил, никто тебя не приводит в замешательство. Я надеюсь, что ты не идешь там к какому-то пророку после учебы советоваться с ним о чем-то. И все. Пророчество кончилось в Израиле. И пока придет на самом деле Ильяу, мы должны продвинуться в соответствии с тем, что нам заповедовали каббалисты. Есть у нас что делать. Все действия мы знаем, каким образом выполнять. Не нужен пророк. Когда придут времена, когда мы будем вынужден будет мир, весь мир полностью должен будет получить, то есть одним разом, то есть из одних уст, якобы из одних уст, в полном согласии, знание о существования мира, о цели мира, о замысле творения. Так придет это понимание, ощущение человеку, людям. И это будет называться раскрытием пророчества или пророка. А не то, чтобы кто-то там, где он будет, не знаю, все будут видеть по всем каналам, и все его будут слушать. Это подъем осознания в людях, когда начинают понимать свою жизнь и цель жизни.
Не то, чтобы будет кто-то такой, с такой красивой бородой, который будет кричать на весь мир, и все вдруг будут слушать. Они должны быть готовы, чтобы услышать. Если одна группа в человечестве будет готова на это, есть из того, что все человечество — это закрытая система, все человечество будет тоже продвигаться к такому состоянию, что будет готово услышать. Значит, услышать изнутри голос Творца. И все. К этому мы должны привести, насколько возможно. Офер, если я правильно сейчас вас услышал, объяснение о мире, то это связано, может быть, с вопросом об образовании, воспитании? Да, воспитание, что такое воспитание? Мы должны привести в мир осознание зла. Что это значит? Что зло, которое мир ощущает, все больше и больше, изо дня в день, мы должны объяснить им, откуда это зло проистекает. Конечно, не давлением, а в соответствии с тем, насколько готовы услышать. Все наше дело — это в ускорении пути. Пока не пришли удары, если я вижу явление и раскрываю в них зло до последнего удара, то я сэкономил этот удар. Я прихожу самым быстрым и эффективным способом к цели. В этом вся наша основа. Зачем нам нужна Тора, зачем нам нужна наука Каббала? Каббала, чтобы раскрыть нам осознание зла быстрее, чем путем страдания. Это то, что мы должны дать миру, конечно, с помощью систем воспитания, пропаганды всякого рода и так далее. Теперь, насколько мы это сделаем, что-то из этого будет скрыто, что-то раскрыто. Что значит скрыто в скрытом виде? Есть явления, которые в мире уже известны, что если какая-то группа что-то знает, вдруг это распространяется, и все готовы, все как будто понимают и знают это, потому что мы находимся в сети, которая связывает нас друг с другом без каких-либо ограничений внутренним образом. То есть, если будет группа, у которой будет сознание, развитое целетворение, знание это подготовка, это понятие распространится в человечестве и подготовит человечество к осознанию зла, что жизнь наша плохая из-за этого и этого, из-за желания получать. Что, в общем, мы находимся в интегральной системе, закрытой, и должны отказываться от чего-то друг ради друга, чтобы существовать как части в единой системе. А без этого мы только лишь приносим зло самим себе. Если человек увидит, узнает, раскроет эту вещь просто в чувстве, то есть у него больше шанс услышать слово Творца, то, что называется. И тогда он продвинется. Офер, если я правильно понимаю, на первом этапе невозможно полагаться на Творца, а нужно начинать от человечества, от человека. На Творца не надо полагаться. Он пишет, о Творце написано: «Оставьте Тору, лишь бы меня услышать». То есть то, что рассказывают о Творце, это рассказывают, что это не слияние там или что-то. Нет, распространение. Мы должны это делать согласно правилу. Человек учится только в том месте, где сердце его
ощущает это, и не ставить преграду перед слепцом. И, как пишет Рамбам, раскрывать эту тайну постепенно, пока не умудрятся и так далее. То есть все эти вещи, это для нас... Это основы, на которых мы каждый раз должны, фундамент, на котором мы должны каждый раз видеть, как мы продвигаемся в направлении того, чтобы принести наш посыл в мир, чтобы это было красиво, приятно, то, что называется слова мудрости. Слушаются в спокойствии, чтобы они поняли, что никто не хочет господствовать, властвовать над ними, никто не вынуждает их каким-то действием или что-то такое, а просто чтобы исправить источник их зла, источник зла, который приносит, несет им зло. То есть я даю им лекарство напрямую против, прямо против болезни, самым точным образом. И тогда, конечно, они захотят это принять. Рунен, что такое силы, которые раскрываются в человеке? Силы, которые раскрываются в человеке, это сочетание Малхут и Бины, что в конце концов мы можем контролировать Малхут со стороны Бины, в свете твоем увижу я свет, и тогда мы видим, почему мы находимся в разных состояниях, что в нас действуют и над нами действуют силы, в сочетании силы Бины и Малхут, отдача и получение, для того, чтобы показать нам, как вести себя с обоими с ними, потому что нельзя быть только ангелом в силах отдачи, а наоборот, для того, чтобы реализовать отдачу, ты обязан привести в действие получение в себе. Поэтому это называется наука получения. Раме. Яниф. Когда Борис Иванов тут начал писать эту статью о пророчестве, он говорит так в абзаце, в начале. Конечно, тогда это пророческое откровение, оно может быть воспринято в сочетании букв. Какое состояние должно быть в кли, чтобы получить свет этот? Сочетание букв имеется в виду подготовка стороны кли, потому что кли называются буквы. Как мы учили даже в ТЭС, что 22 буквы, они приходят как березна лована от Абы, а манцепах это от Имы. У нас есть тогда все 27 букв алфавита. Это каждая буква — это свойство. То есть с помощью всех этих букв мы, в общем, устанавливаем наши свойства, чтобы они были на определенном уровне, всякий раз на определенном уровне отдачи. И тогда мы раскрываем с помощью сочетаний букв процесс развития, слова, предложения и всю книгу. Это свиток Торы, это, по сути дела, весь процесс развития от начала творения до конца творения. Мы должны раскрыть его. Это называется, что каждый должен написать свиток Торы на скрижалях своего сердца, то есть на всем желании получать, чтобы все буквы, они записались бы на желании получать. То есть желание получать примет все эти формы, которые в Торе, все буквы в Торе, и тогда называется, что он будет исправлен целиком. Раме. Это пророческий свет, в каком виде он воспринимается, в таком виде, чтобы человек мог полагаться на него, что это значит. То есть он может получать это из книги, от урока, пророчества. Речь не идет о людях на улице, которые не могут измерить и не могут проверить, и не знают, что и во что они видят, ты видел. Куда они идут и с кем они советуются, каждый раскрывает книги, карты там, не знаю что, и так далее. А мы говорим здесь об определенном уровне в продвижении человека в правильном направлении, на духовном пути, который идет по направлению к постижению силы отдачи. И в этом у него есть всякие поддержки в пути, иногда отрицательные, иногда положительные, но поддержки, тем не менее, в пути,
И одна из этих поддержек называется пророчество, пророк. Когда мы говорим о высокой душе, которая опускается к человеку, помогает ему пройти со ступени на ступень, то в этом случае мы называем ее погонщик мулов. Погонщик мулов — это как будто кто-то, что-то пренебрежительное. Нет, мы не говорим о душе погонщика, мы говорим, что она по функции своей, она берет хомер, материю человека, и переносит с уровня, переводит с уровня на уровень. Это Творец делает через облачение в определенный тип такого явления. Это явление, оно внутреннее явление. Это не то, что ко мне кто-то приходит, давай-ка я тебе помогу, ты уж дальше не можешь. Берет меня на плечи, переводит, берет осла, на самом деле, на плечи, если уж действительно правильно изображать, и переносит его в Иерусалим, осла моего. Ну, а я иду рядом с ним. Или, ну, я уже лечу там, как рядом, без осла. Прекратите думать о всяких этих образах. Начните судить только в терминах «святов», «келим», «категория», «определение», которые не облачаются в материю. Наука Каббала ни одним словом не говорит ничего другого. Мы не можем относиться к материи. Это просто какое-то явление, которое дано нам временно. Все наши 5 органов чувств и вся наша моя материя — это только лишь фантазия. Воображение — это то, что у нас нет ничего другого материального, ощущаемого. Думает, что это существует. Когда переходит на другую сторону, то видит, что это воображение. Что такое воображение? То есть ощущение ложное в материи без света, который направлен свыше. То есть кли, в котором есть искра, без какого-либо направления, это, по сути дела, наша материя. И когда в этой искре есть уже определенное направление, это уже духовное. Так как можно в этом кли? Поскольку у этой искры, которая внутри материи, нет никакого направления, то ты не можешь в этой материи, то есть в своем сознании, в своем мире, в том, что ты сейчас понимаешь, ты не можешь тут отпечатать никакую духовную картину. Понимаешь? Потому что искра эта, она приходит только для того, чтобы оживить тут эту материю. Это как младенец. Он живет, и все. В каком направлении? Для какой цели? Какая мысль? Ничего. Это искра, которая находится в таком виде. На уровне чуть более продвинутом в духовном, когда человек начинает уже из этой искры видеть направление, это уже называется место искры, точка в сердце. И тогда в этом направлении, по направлению он начинает устанавливать, уже у него есть верх и низ, то, что он слышит, он начинает как-то упорядочивать это и развивать в соответствии с этим. И все наше развитие, оно целиком, вектор этот по направлению, который мы устанавливаем из этой точки, которую обычному человеку на улице дает только лишь жизненную силу, без какого-то направления. То есть ты не можешь в материю, которая есть только лишь точка жизненности, изобразить вещи правильные, пророчество, там. Это совершенно невозможно. И поэтому все наши образы — это образы материальные, картины. То есть мы так их изображаем себе, согласно нашей материи. Должна быть материя, а как без этого? Гилад. Мы видим сегодня в мире множество людей, которые страдают от депрессии, убегают в наркотики. Почему не раскрывается вместе с их плохим ощущением также то, что, по крайней мере, есть духовная цель, даже если не ясно, что это? Почему не приходит вместе с этим и вторая сторона? Есть для этого много причин. Первое, что то, что ты видишь удары, в соответствии с этими ударами должно быть осознание зла в ударах. А не то, что если человек какой-то, болит у меня уже, он осознает Творца, откуда пришло, и его ущипнули. Мы должны раскрыть все разбиение в наших келим, во всех 4 уровнях авиюта. это не от этих маленьких щипков, которые мы получаем, а мы можем увеличить этот маленький щипок, который пока что мы получаем, такой маленький укол, мы можем увеличить его с помощью света, возвращающего к добру. И тогда, как умный ребенок, которого не нужно сильно бить, чтобы родители его били, а достаточно, чтобы они ему сказали: попробуй, немножко тут нехорошо, тут ты подправь. И этого достаточно ему, как будто он получил какое-то ужасное предупреждение.
Это первое. Второе, мы знаем, что весь мир выстроен в виде пирамиды. Устроен как пирамида, и никто за себя не отвечает, а за всю систему. С одной стороны, система, она круглая. С другой стороны, есть в этой системе пирамида. Мы должны привести ее из пирамиды к круглой системе, как в бесконечности. И в бесконечности тоже все будет состоять из маленьких пирамид и больших. И вот это вот сочетание без бесконечного количества взаимовключений даст нам вот этот вот круг. И если кто-то здесь страдает, находится в каком-то минусе, он не страдает только за себя, как в теле, что что-то испортилось какой-то орган в теле, все тело страдает. Может быть, что он чувствует страдание не потому, что он находится именно в этом минусе, в каком-то большой части, а потому что не получает от него то, что должен получить. И может быть, что не получает от него, а страдает потому, что находится на уровне осознание, на уровне высокого осознания, и страдает от того, что кто-то болеет, не потому, что кто-то получает от него, а только по отношению к нему, а страдает не от того, из-за разницы, в которой находится, а потому, что не дают свою часть Творцу, всей системе. И поэтому страдания мы не можем отнести к самому человеку, за его действия, но каждый, который больше другого, он будет больше страдать, потому что страдает уже за весь мир. Содержит страдания общества, и потом уже
достается решение.
И если кто-то страдает больше или меньше, мы не способны понять, и для этого мы должны изучать всю систему душ, где здесь все души, в системе, которая называется Адам Аришон. Не говорить ни о ком ничего невозможно. Только тот, кто видит, понимает. Вопрос не о ком-то, а о массах. Что масса людей, которые находятся в ощущении недостатка смысла, вроде бы точка пробудилась, но нет. Есть и есть. Многие пробуждаются. Кто наслаждается сегодня в мире? Когда ты начнешь говорить о человеке и раскроешь его жизнь, ты увидишь, что никто не наслаждается, но каждый действует. Мы еще не говорим об этих вещах. Не о чем говорить. Пока что, я надеюсь, мы успеем раскрыть миру причину ударов, прежде они придут к большим размерам. Пока что это не удары, а пока что это недостаток наслаждения. Тальца Пир. Почему исправление желаний приводит к пророчеству? Исправление желаний приводит к уподоблению Творцу. Если у меня есть кли, и в этом кли я установил масах, и тогда во всех желаниях, которые есть в кли, во всех желаниях я пользуюсь, насколько я способен, ради отдачи. Ради отдачи, то есть я нахожусь в связи со всем этим гуфом Адама Ришона, телом Адама Ришона, во взаимной связи, понимают они или не понимают меня, это не важно, и я даю им в соответствии, по примеру, как им дает Творец. тогда я нахожусь в этом в соответствии со, с Творцом, тогда приходит, облачается во мне все раскрытие Творца. Это раскрытие божественного во мне, во внутреннем моем свете. Есть раскрытие, одно из раскрытий, которое называется пророчество, ступенью пророчества. Когда человек приходит к ступени пророка, возьмите книгу Дере Хашем Хайма Луцата и увидите, что есть там ступени, он нас объясняет, что такое быть на ступени пророчества. Не простая ступень, но должны постичь ее тоже в пути. Мы также и все человечество. И еще. Где мы? И, конечно же, нет пророка, имеющего право что-то добавить или уменьшить. Ведь если бы имел такое право, то это означало бы, что предшествующему пророку чего-то не хватало. Но хорошо, чтобы не хватало, почему нет? А исходящее от Творца всегда совершенно. То есть не может быть, чтобы раскрылось что-то свыше, и это было бы ложью. Это может быть совершенным по отношению к ступени, по отношению к слушающим, достаточно или более или менее. Потому что мы говорим о восприятии раскрытия, но свыше раскрывается совершенное. То, что ты воспринимаешь четверть, половину или десятую часть этого, это каждый своим недостатком воспринимает. Но не, часть не приносит свыше. То есть, в качестве написанного «я первый» и «я последний». Вся роль последующих пророков — продолжить то пророчество для тех поколений, которые уже не способны воспринять от первого. То есть роль всех пророков, короче говоря, быть соответствующим всем поколениям, то есть всем этапам, в котором кли находится, в порядке своего развития от начала и до конца. То когда должны раскрыть, и что должны раскрыть кли на всех этапах развития, раскрывает ему, и одно из раскрытий называется пророчеством. Что это понятие ложный пророк, если так спрашивает Нифнавон. Это особое послание, посланничество от Творца, миссия, которая не приходит ни в коем случае от другой силы, потому что нет никого, кроме него. Но что если не могут люди раскрыть свои ошибки на пути Торы, путем Торы, то мы, как мы изучаем, есть в соответствии этому путь страданий, что на этом пути страданий вообще и есть тоже управление страданиями, которое называется миссия ложного пророка, место истинного пророка, святого пророка. И, конечно же, после всего, что случилось с нами, мы должны сказать, что нет никого, кроме него. Но, конечно же, то, что случилось, это следствие, скажем, состояния, когда мы не могли преодолеть это и пройти их во взрослом виде, который нужен, желательным. А с другой стороны, невозможно сказать, что что-то было не запланировано изначально, и эти вещи должны были произойти, и они на самом деле таким образом произошли. когда мы стараемся принять эти противоположные вещи вместе, это говорит о том, что мы сочетаем вместе личное и общее управление, Авая и Локим, и нет у нас выбора пока что, пока мы не соединили в себе духовный и материальный мир, мы всегда будем чувствовать разницу между ними и противоположность, столкновение между «нет никого, кроме него», и «если не я мне, то кто?» Да. Есть такое предложение, которое говорит, что пророчество дано сумасшедшим. Кто такой глупец, сумасшедший? И как прийти к ступени сумасшедший, пьяный, чтобы получить пророчество? Да, неважно. Это меняется. Каким образом дает свобода человеку? Мы не говорим о пророчествах в человеке, что это отменяет в нем или не отменяет свободы выбора, потому что пророчество — это миссия. Кто посланец, он посланец. У него нет выбора, он выполняет свою миссию. Хорошо, мы вернемся и выясним это уже лучше завтра. И также и тет-ветав. Всего хорошего нашим зрителям, хорошего дня.